Разрушать марсианские города нетрудно. Не труднее, чем бить стекла или протыкать воздушные шарики. Надя Чернышевская поняла это, когда пряталась в городском управлении Лассвица, шатрового городка, получившего пробоину в одну из ночей сразу после захода солнца. Все выжившие теперь ютились в управлении или в корпусе жизнеобеспечения. Последние три дня они выбирались наружу, пытаясь залатать шатер, и смотрели телевизор, пытаясь понять, что происходит. Но земные выпуски новостей были посвящены войнам, которые происходили там, и теперь, похоже, сливались в одну. Лишь в редких случаях передавали краткие сообщения о разрушении марсианских городов. В одном из репортажей сказали, что по многим крытым кратерам были нанесены ракетные удары из-за горизонта, как правило, последовательно. Вводили кислород или насыщенное им горючее, и сразу же воспламенитель, что приводило к взрывам разной мощности, от уничтожающих живую силу до сносящих прочь купола и по-настоящему крупных взрывов, зарывающих землей целые кратеры. Наибольшее распространение имел огонь на подавление живой силы. В случае его применения инфраструктура оставалась по большей части нетронутой. С шатровыми городами было еще легче. Большинство из них было пробито с помощью лазеров, размещенных на Фобосе. Иногда выпускали управляемые крылатые ракеты по корпусам жизнеобеспечения. Кое-где вторгались войска того или другого типа, захватывали космопорты, разрушали городские стены бронированными марсоходами, а в редких случаях десант спускался сверху. Надя смотрела дрожащие видео, в которых ощущался весь страх операторов. Ее желудок сжался в комок размером с грецкий орех.
«Что они делают? Проверяют разные способы?» — вскричала она.
«Сомневаюсь», — ответил Илья Зудов. «Думаю, разные группы способны применять разные методы. Одни будто хотят нанести минимальный урон, другие же — убить как можно больше наших, освободить место для эмигрантов». Надя отвернулась, чувствуя подступающую тошноту. Встав, она вышла на кухню, слегка пригибаясь из-за неприятного ощущения в животе, в отчаянии желая что-то предпринять. На кухне включили генератор, и теперь несколько человек разогревали замороженную еду в микроволновке. Она помогла им, раздав порции людям, которые сидели в зале. Немытые лица, покрытые черными волдырями. Одни увлеченно беседовали, другие сидели, как статуи, третьи спали, прижавшись друг к другу. Большинство из них были жителями Лассвица, но было и немало тех, кто приехал из шатров или укрытий, разрушенных ударами из космоса или атакованных наземными силами.
«Как глупо», — говорила арабская женщина угловатому коротышке. «Мои родители служили в Красном Кресте в Багдаде, когда американцы его бомбили. Если они владеют небом, нам больше нечего делать, нечего. Мы должны сдаться, и чем скорее, тем лучше».
«Но кому?» — осторожно спросил коротышка. «И как?»
«Кому угодно. По радио, конечно же».
Женщина пристально посмотрела на Надю, и та пожала плечами. Затем ее наручная панель издала сигнал, и Саша Ефремова забурчала механическим телефонным голосом, сообщая: «Водопроводная станция к северу от города взорвалась, и скважина, которую она заглушала, теперь бьет фонтаном. Получилось напорное извержение воды и льда».
«Сейчас буду», — ответила потрясённая Надя.
Водопроводная станция городка затыкала нижний конец водоносного слоя Лассвица, а он был немаленьким. Если достаточное количество воды оттуда поднимется, то и станция, и город, и весь каньон окажутся в сильнейшем наводнении. А что еще хуже, Бэрроуз находился всего в 200 километрах вниз по склону Сирты и Исиды, и наводнение вполне могло распространиться и туда. Бэрроуз. Его население слишком велико, поэтому нет возможности эвакуировать людей, особенно теперь, когда город превратился в убежище для тех, кто хотел сбежать от войны. Сейчас бежать было просто некуда.
«Сдавайтесь!»
— не унималась арабка.
«Все сдавайтесь!»
«Не думаю, что теперь это поможет», — ответила Надя и побежала к шлюзу.